Я таки Игорь. Для меня и для нас сегодня большая честь быть среди вас. Мы приехали, встав рано утром, чтобы быть сегодня с вами, провести этот радостный праздник с вами. Вы знаете, что евреи, как сказал Гена, на Шивот собирались в Иерусалиме, вот мы к вам и приехали. Спасибо большое за ваше приглашение. Кстати, можно просто попросить всех из общины Эцхаим встать, просто чтобы вы оценили? Ну-ка. Вот. Спасибо большое. Спасибо огромное Гене и особенно Вале. Это была ее идея нас тогда пригласить пару месяцев назад. И я очень рада, что все получилось и осуществилось, то, что мы этот замечательный праздник можем праздновать вместе с нами. Шивот — великий еврейский праздник. Один из трех паломнических праздников, на который все евреи должны были собираться в Иерушалайме, чтобы праздновать его вместе с Адонаем. Мы ассоциируем сегодня Шивот с несколькими вещами. Одно — это то, что на Шивот примерно в это время Бог дал нам Тору. Как мы ее сегодня выносили, это по сути было на Шивот. Как мессианские евреи, мы также знаем, что именно на Шивот, чуть спустя, 1500 лет спустя, Бог даровал нам Руаха, Духа Своего, который Он излил в сердца всех тех, которые приняли Мессию Иешуа, которых Он очистил от грехов, и наполнил нас, как Он наполнял храм. Это великие вещи Божьего присутствия, которые происходили на Шавуот. И на Шавуот читается, как мы сегодня уже сделали, Мегилат Рут, свиток книги Руфи. Да? И вы знаете, что мне показалось? То, что если человек будет читать Тору и жить по ней, если человек поверит в Иешуа, и Бог наполнит его своим духом, то жизнь этого человека будет напоминать что-то наподобие того, что произошло с Рут, с Руфью. Это удивительная история. Это потрясающая история. Но я подумал, наверное, община Эцхаим будет обескуражена, узнав то, что я опять здесь буду что-то говорить. Я и так каждую неделю им действую на нервы. Поэтому я решил, не договариваясь с Геной, пригласить другого человека, который намного лучше сможет нам сегодня пояснить эту книгу Рут. Это будет небольшой эксперимент. Единственное, я почему-то его здесь не вижу. Это будет сейчас номер. Такой пожилой человек. Шамай, ты здесь? Мы его что, в Мюнхене оставили? Шалом. Хаг Самеах. Меня зовут Шамай. Сын Анама. Сын Ирахмиэля, сын Хетрона, сын Переца из колена Иуды. Я очень рад сегодня быть вместе с вами. Я рад видеть народ Израиля в тысячелетия спустя. И всех тех, которые пристали Господу нашему. Хай Адонай, жив Господь, который был верен нам и был верен и вам. И который не дал нашему народу погибнуть. Хотя вы знаете, и у нас были большие сомнения по этому поводу. А мне, может быть, не очень видно, но я очень-очень стар. Много столетий тому назад. Во время, когда Господь вывел наш народ из Египта. Когда Он ввел нас в Ханаан. Но до того, как наш народ успел организоваться, до того, как Он дал нам царей, во время, когда каждое колено Израиля жило по-своему, когда царил, в общем-то, хаос, когда не было царя в Израиле, и каждый делал, что он хотел, я, Шамай, был старейшина одного небольшого города под названием Бетлехем. Дом хлеба. Был хаос, но однажды все изменилось. И началось все на Шивот с одной потрясающей свадьбы. Но все по порядку. Вообще эта история началась совсем иначе. Голод. Уже который раз за свою жизнь я испытывал голод и страх и ужас. Бог вывел нас из Египта. Бог сотворил нас, Бог задумал нас, Он хочет благословить нас, но мы часто забывали Его тогда. У вас такое бывает? Я надеюсь, нет. Мы думали, может быть, да, Он так сказал, но я хочу сделать по-другому. Ну, шаббат, туда-сюда. Такой праздник, сякой праздник, какая разница? Я хочу лучше вот так, мое сердце желает это. Это принесет мне мир и покой. И мы уходили от Него, от того, который хотел благословить нас, и Он убирал свою благословляющую руку, и на нас нападали наши враги. И вот, в очередной раз, голод. Люди начали паниковать, пошли даже слухи о том, что некоторые решили эмигрировать. Куда? Ну, к нашим врагам, вы знаете, как обычно. У нас хлеба нет, у них полно. Куда они хотели эмигрировать? Может быть, не так далеко, как вы? Там, неподалеку. По правую сторону Иордана, чуть южнее, Моав, наши лютые враги, моавитяне. Мой друг Элимелех собрал свои манатки, свою семью и отправился. Сколько мы пытались уговорить его остаться. Элимелех, Господь услышал наше покаяние, Он скоро наполнит наши дома хлебом. Но он не хотел слушать. Там хлеб. Там будущее, там мы найдем покой. Но единственный покой, который он там нашел, была его смерть. Наоми, его жена, Махлон, Хилион, его сыновья, долго оплакивали папу. Но жизнь продолжалась. Они взяли себе жен из тамошних девушек, моавитянок, которые не знали ни наших традиций, ни нашего Бога. «Здесь наша Родина», — говорили они. Но и они не нашли покоя. И через сколько-то лет они тоже умерли. Трагедия. Наоми, приятная, стала марой, горькой. Бог наполнил мою жизнь горечью. Говорила она. Как ей дальше быть? Что ей дальше делать? Ей казалось, что ее жизнь закончилась задолго до ее собственной смерти. Почему? Почему я? За что? Вопросы, которые мы иногда задаем, которые часто остаются без ответа. На кого в такой момент можно уповать? Где в такой момент можно найти надежду? На кого в такой момент можно опереться? Она осталась одна, одинёхенька. Самые близкие ее люди были две моавитянки. Ее невестки. Орфа и Руфь. Что она могла им дать? Или они ей... Вам будет сложно это понять, но в мое время женщина не могла выжить без мужчины в ее жизни. Если у нее не было отца и у нее не было мужа, она была обречена на голодную смерть. Может быть, она могла продлить свои дни, побираясь, но кто проявит ей милостыню? Моавитяне? Нет, Наоми, точнее, Мара, она просила нас больше не называть ее Наоми. Ей необходимо было вернуться в Бетлехем. Идите домой, дочери мои. Идите в дом отца вашего. Поживите там, отдохните. Может быть, Бог усмотрит для вас еще мужа. Может быть, кусочек счастья вернется в жизнь вашу. Орфа, старшая, ушла. Она всегда была... более смышленная. Она поняла, что оставаться с Наоми нету никакого смысла и никаких шансов на будущее. Руфь осталась. Как не умоляла ее Наоми уйти в дом отца своего, она отказывалась. Только смерть отделит меня от тебя. Куда ты пойдешь, я пойду. Народ твой будет моим, и Бог твой станет моим Богом. Когда они вернулись, мы были весьма рады видеть их. Кто мог подумать, что совсем не как ее муж Элимелех, который унес самую последнюю надежду, уводя молодую семью из и без того опустевшего Бетлехема в самую сложную минуту нашего города. То, что Наоми сделает нечто совершенно радикально иное, она принесет огромный факел надежды для Бетлехема, для нашего народа, для всего мира. Кто это пришел с ней? Моавитянка. Какой ужас. Вы помните моавитян? Наверное, нет. Я их хорошо помню. Когда мы вышли из Египта и хотели пройти по правую сторону Иордана, то аммонитяне и моавитяне преградили нам путь. Мы предложили мирно пройти, купить воду и хлеб за наше серебро, но они отказались. Аммонитяне на нас напали, моавитяне. Вы помните царя Балака, который заплатил много денег Белиаму, пророку, чтобы тот проклял нас. И Бог повернул его проклятие и сделал из него благословение. В нашей Торе ничего хорошего не написано о моавитянах. Более того, в пятой книге Торы написано, чтобы никакой моавитянин до 10-го поколения никогда не входил в собрание Божие. А теперь моавитянка живет с нами. Но вы знаете, когда мы послушали историю Наоми, точнее, Марлы, мы ужаснулись от того, что она нам рассказала про свою семью, и мы совершенно иными глазами посмотрели на Наоми. Вы знаете, для меня всегда это было загадкой. Что могло так подействовать на Руфь, чтобы она пошла за Наоми? Что она увидела в этом доме, в семье Элимелеха, в этой бедной вдове, кроме смерти? Что она там увидела? Чем привлек ее взор Бог Израиля? Что она там увидела? Какие-то благословения? Да вроде нет. Все умерли. Все мужчины. Что она там увидела? Неужели Бог так поддерживал Мару в самой горькой минуте ее жизни, что Руфь это увидела? Неужели именно через страдания Бог смог проговорить к ней? Кто знает. Но она пришла. Вы знаете, их жизнь совершенно изменилась, когда они вернулись в Бетлехем. Теперь нужно было выбираться. Наша Тора нам говорит, что когда мы собираем урожай, как раз было время урожая, вокруг Бетлехема было целое золотистое море созревшей пшеницы. Тора учит то, что когда мы собираем урожай, чтобы отдельные колоски, особенно у края поля, мы оставляли для нищих, чтобы и они могли прийти и собирать, и работая, ну собирать себе еду. И вот Рут выходила на эти поля, их были десятки, сотен полей, в каждом из которых работали люди, и она собирала. В это время в нашем городе жил один большой праведник. Он уже был взрослый, лет, наверное, 50-60, я точно не помню. Он был одинокий, по-моему, его жена когда-то умерла. Он был богат, он был из той семьи, которая не покинула Бетлехем, когда был голод. Он остался, он уповал на Бога, и Бог богато одарил его. У него было все, половина Бетлехема работала на его поле, но у него не было счастья. Он был одинок. И угадайте, на чьем поле Руфь
начала собирать колоски.
Вы угадали? Точно! На поле Боза! Вы понимаете? Вы ничего не понимаете. Тора нас учит, что Бог наш, Он спасает нас. Он тот, который вывел нас из Египта. Он тот, который бежит за нами, даже когда мы убегаем от Него. И когда мы попадаем в разные сложности, Он приходит, чтобы спасать нас. И Он учит нас, чтобы мы спасали друг друга. Чтобы мы были как Он. Например, если какой-то человек обеднеет до такой степени, что он должен продать свое поле, которое его кормило, то ближайший родственник, который в состоянии, должен выкупить это поле для него и вернуть ему, он должен его спасти. Или если человек так погрязнет в своих долгах, что должен себя продать в рабство, то ближайший его родственник, который в состоянии, должен выкупить его и дать ему свободу. Он должен его спасти. Гуэль. Мы так это называем. Боаз был таким родственником для Элимелеха и его семьи. И как раз на его поле пришла Рут. Вы понимаете, там были много полей, она пришла именно на это поле. Вы, наверное, думаете, это случайность? Но поначалу Боаз тоже так думал. Он очень обрадовался, когда пришел одним вечером и узнал, что именно Рут, моавитянка, собирает у него на поле. Он так обрадовался для него, для богача. Это была такая привилегия. Женщина такого калибра собирает у него на поле. Боже! Он сказал своим работникам, чтобы они больше голосков ей давали, чтобы они не обижали, чтобы они давали ей пить, чтобы они заботились о ней. И однажды, когда они разговорились, она спросила, за что такая милость мне? Он сказал, Руд, я знаю твою историю. Я знаю, что когда умер твой муж, ты проявила такую верность и любовь твоей свекрови. Ты осталась с ней. Ты прилепилась к ней. Ты ушла от народа твоего, от дома отца твоего, чтобы прийти к нам, народ, который ты не знала, для одной цели. Для того, чтобы найти покой под крыльями Бога Израиля. Пусть Он во много крат воздаст тебе. Мало он понимал, что Бог намеревался исполнить эти слова, и уже был в процессе, и исполнил он эти слова именно через самого Боаза. Наоми, Мана, когда пришла Руфь и рассказала ей, она не подумала, что это случайность. Она сразу все поняла, и она сразу послала ее назад к Боазу, чтобы она напомнила ему то, что он наш Гуэль, и он должен что-то сделать. Он должен нас как-то спасти. Это он, который благословил ее, чтобы Бог покрыл ее своими крыльями, должен распространить свои крылья и покрыть ее Руфь. Боаз все понял. Была лишь одна проблема. Был еще один родственник ближе к семье Элимелеха, чем Боаз. И у этого родственника было право выбирать, покупать поля Элимелеха, жениться на Руфи или нет. Имя этому родственнику, впрочем, он не захотел жениться на Руфи. Он не захотел восстановить имя этой семьи. И тот, который не хочет восстановить имя брата, недостоин, чтобы его имя было упомянуто. И он отдал право Боазу. Он собрал всех нас, старейшин города, я видел это своими глазами, и обещал купить у Наоми поля Элимелеха и взять в жену Рут. Пусть Бог благословит дом твой, как дома Рахель и Леи. Пусть твой дом будет как дом Переца, которому Тамар родила Иуде. Мы благословили его. Как мы плясали на их свадьбе. Это было что-то потрясающее. Через некоторое время Бог подарил им мальчика. Овед, они его назвали. Вы понимаете, что здесь происходит? Боаз, у которого было все, но который был одинокий,
получил семью. Рут, молодая вдова, получила любящего мужа, который заботится о ней. Она получила сына, которого дал ей Адонай. Что насчет Марры? Нет, не Марры. Наоми. Жизнь ее вновь стала приобретать приятные очертания. Вы знаете, эта женщина, вдова, похоронившая своих бездетных сыновей, стала бабушкой. Нет, она, по сути, стала мамой. Она так нянчилась с Овидом, его нельзя было оторвать от нее. Все говорили, ты его мать. У нее появилась улыбка на устах. Скажите мне, кто может сделать жизнь из смерти? Кто может дать опору в свободном падении? Кто может поддержать и дать надежду, когда неоткуда ей взяться? Я знаю только одного. Незадолго после этого мои дни пришли к концу. И я был погребен с моими отцами. И я всю жизнь, вспоминая эту историю, думал, что это был финал грустной истории. Но теперь я знаю, я был неправ. Это было только начало. Знаете почему? Потому что когда вырос Овед, я этого уже не видел, у него родился мальчик. Имя ему Ишай. Когда вырос Ишай, у него родилось 7 мальчиков. Имя седьмому – Давид. Он стал лучшим царем Израиля. Он привел порядок в наш мир. Он начал воевать за нас и защищать нас. Он тот, через которого Бог дал покой со всех сторон нашему народу. Он тот, которому Бог обещал, что один из его потомков, который, кстати, тоже родится в Бетлехеме, однажды сядет на троне отца своего, на троне Давида, неподалеку от Бетлехема, в Иерусалиме. Он распростет крылья свои и будет царствовать вечно над народом нашим. И миру его не будет конца для всех народов. Мне пора идти. А вы оставайтесь. Задумайтесь. Если Бог мог сделать такое в жизни молодой вдовы, моавитянки, которая доверилась ему, что он может сделать в жизни твоей, если ты также доверишься ему? Пусть он даст тебе найти покой под крыльями его.